Глава 25. Первая газета. Я сказал королю, что хочу пройти по стране, переодетым в платье простолюдина, чтобы ознакомиться с жизнью низших сословий. Услышав это, он прямо воспламенился мыслью о новом, еще не испробованном способе искания приключений. Конечно, он сам примет в этом участие. Ничто его не остановит. Он пойдет со мной, бросив все дела. Ему, собственно говоря, давно уже приходила в голову эта прекрасная мысль, но он все откладывал ее выполнение. Теперь он медлить не будет, и в ту же ночь переодетый выйдет вместе со мной окольными путями из Камелота. Но я сказал ему, что так торопиться во всяком случае не следует. Дело в том, что ему еще следовало сделать свой обычный прием больных для прикосновения к ним и отделения их подаянием. Откладывать день выполнения этого обычая было бы неблагоразумно и негуманно относительно несчастных больных. Наше путешествие замедлялось этим только на один день, что, конечно, не могло повредить моим целям. Кроме того, по моему мнению, король должен был предупредить королеву, что намерен уехать на несколько дней. При последних моих словах его лицо омрачилось грустью.
«Ты забываешь, что Ланселот здесь», — сказал он. «А королева в его присутствии не замечает ни моего приезда, ни моего отъезда».
Я пожалел, что начал неприятный разговор, и поспешил переменить тему. Да, Гунивера была очень красива, но и очень легкомысленна, по мнению окружающих. Разумеется, я в эти дела не вмешивался, и они меня нисколько не интересовали. Хотя королева часто спрашивала меня, «Не видал ли ты, сэр-патрон, сэра Ланселота?» Но я уклонялся от ответа, зная, что всякий разговор на эту тему неприятен для короля. Обычай отделять больных деньгами был, конечно, очень почтенный и гуманный. Обставлялась эта церемония обыкновенно с большой торжественностью. Король сидел под балдахином, окруженный толпой духовенства. Здесь же стоял блестящий Маринель, известный отшельник-целитель. На полу у дверей лежали или сидели искалеченные, больные, преимущественно золотушные. При сильном свете, направленном на больных, картина получалась эффектная. Около 800 убогих, казалось, были выставлены на выставку. Для меня во всем этом не было уже интереса новизны, так как я не раз присутствовал при церемонии. Дело раздачи и осмотра больных шло медленно. Все вместе было скучно, утомительно, но присутствие мое было обязательно. Осмотр больных врачом производился потому, что среди них было немало притворщиков, желающих получить подачку или даже только быть осчастливленными прикосновением короля. В то время маленькая золотая монета коин равнялась третьей части доллара. Можете себе представить, сколько находилось охотников получить ее? И насколько обычай милосердия к больным был разорителен для государственного казначейства. Я решил исподволь и незаметно изменить это дело. Уезжая из Камелота на поиски приключений, я внес в казначейство 6/7 суммы, назначенной для раздачи, а 1/7 часть велел употребить на чеканку 5-центовых никелей. Эти никели были вручены заведующему департаментом попечения о больных. Никель должен был заменить золотой коин, что, конечно, делало сразу громадную экономию. Старинные золотые и серебряные коины были древнего и неизвестного происхождения. Некоторые из них были еще римские. Они были неправильной формы, не круглее луны на ущербе и кованые, а не чеканные. От употребления на них совершенно стерлись всякие изображения, и они стали гладкие, как оловянные пуговицы. Я рассудил, что красивый, блестящий никель с изображением короля на одной стороне и королевы на другой, да еще снабженный священным изречением, с успехом может заменить старую стертую монету. И это казалось верно. Золотушные были вполне довольны никелями, а я доволен сокращением расходов. Ведь больных обыкновенно бывало человек 700-800, и прежде такая благотворительность стоила государству около 240 фунтов стерлингов. Теперь она обходилась около 35, сберегалось, следовательно, более 200 фунтов. Чтобы оценить вполне мою реформу, рассмотрим другие цифры. Ежегодный расход национального правительства равен плате трехдневного среднего заработка каждого индивидуума населения, если этого индивидуума считать за человека. Если вы возьмете нацию из 60 миллионов человек, где средний заработок каждого будет равняться 2 фунтам в день, трехдневный заработок, взятый от каждого, составит сумму в 360 миллионов фунтов и оплатит расходы государства. В мое время, в моей стране, эти деньги собирались с налогов, а граждане воображали, что их платит кто-то другой, и им было очень удобно так думать. Фактически, конечно, эти деньги платил американский народ. Но этот платеж был распределен так ровно и точно между всеми, что ежегодная стоимость ребенка-миллионера и ребенка-паденного работника была совершенно одинакова — 6 фунтов. Большего равенства, я полагаю, не может быть. Теперь Шотландия и Ирландия платили дань Артуру. Все население британских островов было несколько меньше миллиона. Средний заработок мастерового был 3 цента в день, когда он оплачивал собственное содержание. Обычный расход национального правительства при таких условиях был 90 тысяч фунтов в год или около 250 фунтов в день. Таким образом, заменяя никелем золото для раздачи больным, я не только не причинил никому ущерба, не обидел никого, но еще, если хотите, сберег 4/5 ежедневного национального расхода. Сбережение это равнялось бы в мое время в Америке 800 тысячам фунтов. Делая эту замену, я руководствовался мудрым опытом очень отдаленной эпохи, эпохи моего детства. Но истинный государственный деятель не должен пренебрегать мудрым опытом, каково бы ни было его происхождение. В детстве я приобретал деньги, снабжая пуговицами миссионерские отряды. Пуговицы соответствовали коинам в глазах невежественных дикарей. Коины соответствовали мне более чем пуговицы. Обе стороны были довольны, никто ничего не терял. Маринель осматривал больных. Неподходящих требованиям он отсылал домой. Подходящих направлял к королю. Патер произносил: «Они возлагали руки свои на больных и исцеляли их». Во время чтения стиха король водил рукой по язвам больного, затем вешал ему на шею никель и отпускал. Как вы думаете, исцелялся ли больной? Наверное, исцелялся. Любой маскарад может исцелить больного, который действительно в него верит. В одной из местностей государства существовала в то время часовня, где, по преданию, святая дева явилась одной девочке, которая пасла там гусей. Девочка рассказала о видении жителям местечка, и они поставили там часовню и повесили изображение святой девы, являющейся маленькой пастушке. Картину эту, с моей точки зрения, было бы небезопасно показывать больным. И что же вы думаете? Тысячи хромых, увечных и больных всякими болезнями приходили туда на богомолье, молились перед изображением святой девы и уходили исцеленными. Даже полумертвые оживали при одном взгляде на нее. Разумеется, я не верил, когда слышал рассказы об этом. Но мне пришлось убедиться, когда я увидел это собственными глазами. Я видел хромых, ходящих на костылях годами, и уходящих из часовни святой девы без костылей и без всякой посторонней помощи. Костыли оставлялись в часовне как доказательство. Да что говорить об этом, когда я видел исцеления, сделанные мной самим, и исцеления эти были вполне реальны. В других местах люди исцеляли больных, не говоря ни слова, но действуя на их воображение. Некоторые собирали больных в комнату, молились над ними, взывали к их вере и тоже исцеляли. Вы можете быть уверены, что король, не занимавшийся исцелением золотушных, не пользовался доверием и любовью своих подданных. В мое время монархи Англии уже не исцеляли своих подданных, но я уверен, что это произошло не из-за недоверия, так как в прежние времена они исцеляли 49 человек из 50. Часа 3 уже патер гудел непрерывно, больные один за другим проходили перед гладящим их язвы королем, и толпа их как будто не уменьшалась. Я чувствовал невыносимую усталость, потому сел у открытого окна недалеко от балдахина короля. 500-й больной получал свой никель под равномерное гудение патера. Когда слова «они возлагали руки свои на больных» были неожиданно заглушены громким веселым криком, донесшимся с улицы. Крик этот ворвался в мою душу с ликующим торжеством и сразу перебросил меня на 13 столетий вперед. «Камелотская еженедельная Асанна и литературный вулкан! Последние выпуски всего по 2 цента! Подробности о великом чуде в священной долине!» Появился некто более великий, чем король. Разносчик газет. Но только я один из всех присутствующих понимал все значение великого факта и его последствий для страны. Я выбросил из окна никель и получил газету. Мальчик-разносчик, Адам этой страны, весело побежал по улице и завернул за угол, продолжая выкликивать свой товар. С каким наслаждением почувствовал я в своих руках газетный лист и с каким трепетом прочел первые заглавные строки этого листа. В тяжелой, удушливой атмосфере почтения и благоговения, как будто струя холодной воды освежила меня. «Трудные времена в священной долине. Исчезновение воды в источнике. Мерлин желает проявить свое искусство, но тщетно. Патрон начинает действовать. Чудесное появление воды среди страшного извержения адского пламени, дыма и грома. Удивление закоренелых глупцов. Ни с чем не сравнимое торжество». И так далее, и так далее. Да, все это слишком громко. Когда-то я был бы всем этим вполне доволен, но теперь такой тон казался мне неподходящим. Это была прекрасная газета для Арканзаса. Последние строчки были явно оскорбительны для отшельников, и мы могли лишиться большей части объявлений от них. Легкомысленный и заносчивый тон проходил через всю газету. Несомненно, я должен обратить на это серьезное внимание. Меня неприятно кольнуло непочтительное и легкое отношение ко всем и ко всему. Повторяя, вероятно, в прежние времена все это считал я в порядке вещей. Много также встречалось намеков и вторжений в личную жизнь, вроде следующего. «Местный дым и пепел. Сэр Ланселот встретился неожиданно на прошлой неделе со старым королем Ирландии Агривансом на болоте к югу от свиного хлева сэра Бальмораля Ле Мервелес. Вдова была извещена. Экспедиция номер 3 отправляется в первых числах следующего месяца на поиски сэра Саграмора Ле Дизируса. Предводительствует славный рыцарь Ред Лаунс с товарищами сэром Персантом из Индии, очень образованным и любезным человеком, которого можно назвать славным малым, и сэром Паламидесом Сарацином, который тоже не лыком шит. Это не пикник, и рыцари уверены, что делают дело. Читатели Асанны с сожалением прочтут, что красивый и популярный сэр Чарльз Гауль, который за те 4 недели, что он провел в Буле и Галибуте, успел очаровать всех своими манерами и разговором, сегодня уезжает. «Приезжайте к нам опять, Чарли!» Распоряжение похоронами покойного сэра Делианса, сына герцога Корнвалийского, убитого в сражении с великаном Ноттед Блуджон в прошлый вторник в долине очарования, находится в руках весьма дельного и энергичного Мумбля, для которого нет большего удовлетворения, как играть роль в таких церемониях. Сделайте опыт, дайте ему отличиться. Сердечная благодарность от конторы Асанна, от издателя и всех служащих любезному и внимательному лорду Гею Стюарту, третьему помощнику дворцового капельдинера, за сливочное мороженое разных сортов, присланное в таком количестве, что это вызвало слезы умиления на глазах получивших. Оно уже все уничтожено. Если этой администрации понадобится отметить какое-нибудь желаемое имя перед следующими повышениями, Асанна не останется в долгу. Девица Ирена Дюлен из Южного Астолата посетила своего дядю, популярного хозяина пансиона в нашем городе, Лайвера Лена. Молодой Баркер, мастер кузнечных мехов, вернулся домой после своего путешествия и осмотра иностранных кузнец. Смотрите его адрес. Конечно, все это для начала было довольно хорошо. Я знал это. И все-таки как-то разочаровался. Придворная хроника понравилась мне немного больше. Представленная просто, почтительно и с достоинством, она производила хорошее впечатление после легкомысленных фамильярностей по всем остальным вопросам. Но и она требовала усовершенствования. В хронике двора не было ни малейшего разнообразия. Она могла убить последнюю искру энтузиазма и интереса к делам высочайших особ. Если не было разнообразия в фактах, Необходимо было разнообразить слова и выражения, чтобы создать иллюзию разнообразия. Снимите всю оболочку факта и оденьте его новыми словами. Это обманывает глаз. Вы можете даже не заметить, что факт тот же самый. У вас появится мысль, что двор что-то делает, чем-то занимается. В вас возбуждается интерес, и вы читаете весь столбец с удовольствием, и, может быть, даже не замечаете, что вам подносят одно и то же блюдо под разными соусами. Манера Кларенса была не дурна. Она была проста, проникнута достоинством, серьезна и деловита. Но все-таки можно было сделать и лучше. Придворная хроника. Понедельник. Король катался верхом в парке. Вторник. Король катался верхом в парке. Среда. Король катался верхом в парке. Четверг. То же самое. Пятница. То же самое. Суббота. То же самое. Воскресенье. Король катался верхом в парке. Во всяком случае, я наслаждался новорожденной газетой. Конечно, там и тут проскальзывали разные недочеты, но их было не так уж много. И первый опыт был сносен даже для Арканзаса и слишком хорош для страны короля Артура. Очень хромала грамматика, но на месте были знаки препинания. Построение фраз тоже не отличалось особенным совершенством, но обо всем этом я уже и не брался судить особенно строго. В области журналистики я и сам был не силен. А кто сам не стоит прямо, не должен критиковать других за кривизну. Я так наголодался по литературе, что мог бы проглотить газету целиком, но мне пришлось глотать по маленьким кусочкам и растягивать удовольствие. Монахи обступили меня и засыпали вопросами. Что за штука такая? Что это, носовой платок? Покрышка для седла? Часть рубашки? Из чего она сделана?
Какая она тонкая, нежная и непрочная! Как она шуршит!
Можно ли ее носить? Не размокнет ли она от дождя? Написано на ней что-нибудь или это только украшение? Они думали, что написано, потому что некоторые знали латынь и кое-как греческий язык, так что узнавали некоторые буквы. Но разобрать всего, конечно, не могли. Я объяснял просто и понятно, насколько мог.
Это журнал для чтения. Когда-нибудь я объясню вам подробнее. Сделан он не из материи, а из бумаги. Потом я объясню вам, и что такое бумага. Строчки написаны для чтения, но написаны они не рукой, а напечатаны на машине. Впоследствии я расскажу вам и о печатании. Выпущено 1000 таких листов.
Со всех сторон слышались возгласы восторга и изумления. 1000! Удивительная работа! Много людей должны были работать целый год.
Нет, работали только один день, двое, мальчик и взрослый.
Они крестились и шептали молитвы. «А, чудо! Темные дела колдовства!»
Я не стал разубеждать их. Потом я прочел тихо, столпившимся около меня и наклонившим ко мне свои плешивые головы, о чуде с колодцем. И опять посыпались восклицания изумления и почтения.
«Ах, как верно! Интересно! Ведь именно так все и было, как здесь написано!»
Некоторые продолжали дотрагиваться до газеты и подробно осматривать ее, осторожно передавая из рук в руки. Вместе с любопытством в глазах выражался страх перед таинственной и неизвестной вещью. Эти наклоненные головы, восхищенные и изумленные лица, блестящие глаза приводили меня в восторг. Все это ведь относилось ко мне. И все восхищения моим делом разве не были комплиментом мне? Я теперь понял чувство матери, когда окружающие любуются ее новорожденным младенцем. Большего удовлетворения не может испытывать ни король, ни победитель, ни поэт. Моя газета переходила из рук в руки, а я наслаждался блаженством, какое вряд ли придется мне испытать еще раз.